Слава Господу, братья и сестры! Вы все прекрасно знаете, что сейчас будет. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Господу! Хочу вместе с вами, братья и сестры, прочитать несколько мест Священного Писания. Мы немного порассуждаем и будем молиться. Это будет первая книга царств, первая глава, с 9 стиха и ниже прочитаем. Первое царство, первая глава и ниже. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твои, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу. На все дни жизни его и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Или смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не слышно было голоса ее, то Или счел ее пьяную. И сказал ей Или: «Доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». Аминь. Братья и сестры, это история про очень грустную и обездоленную женщину, про Анну. И она, как мы все знаем, очень хотела одного. Она хотела, чтобы у нее были дети. И вы знаете, ее жизнь, она не была только сложной из-за того, что у нее была какая-то вот немощь такая или проблема. Ее жизнь была еще сложная, потому что в этой немощи и проблеме ее не могли оставить в покое. Над ней смеялись люди вокруг, смеялись, кажется, даже люди, которые могли бы поддержать. Не находила она поддержки даже в муже. Хотя он, я думаю, конечно, сопереживал ей, но она вот, конечно, у него-то дети были, у него было несколько жен, и, конечно, от каких-то из них дети у него были. Он это счастье отцовства, в общем-то, пережил. Она радость материнства нет. И, наверное, он ее не мог по-человечески понять. И вот такой человек, обездоленный в переживаниях, она не нашла ничего другого, как пойти в храм, в Дом Божий. И в этой скорби она убежала, там написано, начинается, что вот встала Анна после того, как они ели и пили, ей было не до этого. Ей не было времени для пиршеств, ей не было времени проводить как-то жизнь свою в развлечениях, у нее было горе, которое перекрыло собой все радости жизни. И вот она решила, что с этим нужно что-то делать, она пошла в храм, и она начала молиться. Братья и сестры, я не думаю, что это была первая ее молитва по поводу этой проблемы. Я не думаю, что десятая. Я думаю, что очень много она молилась и плакала перед Богом о том, чтобы жизнь ее изменилась, чтобы проблема эта была решена. Она молилась. И настолько она много уже раз Богу об этом молилась, что вы подумайте сами, вот она в очередной раз пришла уже в храм и молится пред Богом, но не находит в себе даже силы сказать ему несколько слов. Молится ее сердце. Вот сегодня брат Максим очень интересный стих прочитал. Он говорит, вот люди, они порой разрывают одежды, показывая скорбь перед Богом. У нее такой реакции не было. У нее уже давно было порвано сердце. Оно было разодрано. И вот она в этой самой скорби, она пришла помолиться перед Богом, пришла такая, какая есть. Вот она молилась. Ну, знаете, очень интересный момент, который я хочу как раз обратить наше внимание, это вот этот Илий, который стоит, и вы знаете, смотрит, как она молится. Вот пришел человек помолиться, и он просто наблюдает. Наблюдает за тем, как она молится. И то же самое, может быть, это не первая была молитва в жизни Анны, но это точно была не первая молитва, которую наблюдал Илий. Туда приходили люди с нуждами не первый день. Храм не построился вчера, или позавчера, или неделю назад. Он стоял довольно давно, и Илий, он уже видел множество молитв. Он видел молитвы, наверное, радости, когда люди приходили и приносили жертвы, всесожжения, за рождение детей, за то, что Бог благословил, кто урожай приносил, кто-то с радостными вестями. когда приходил, замаливал грех. Он это все видел. Это не первая, не десятая молитва, которую он видел, но именно эта молитва его зацепила. И что он говорит? Он говорит, так не молятся. Он приходит к этой женщине и говорит, уйди, ты пьяная, так люди не молятся. Я сколько видел людей, приходящих в этот храм, ты молишься не так, как они. Люди в скорби, они вот как одежды раздирают. Как люди молились в то время? Мы помним притчу, Иисус Христос говорит, вспоминает, что стали двое молиться. Один стал на площади и говорит, Господи, спасибо тебе, что я не как те грешники. И второй стоял, и никто не видел его молитвы, и только Иисус в притче раскрывает, говорит, стоял где-то там в углу, где никто не видит этот мытарь, и говорит, Господи, прости меня грешника. А вот эти молитвы, которые совершались на площадях, их и видел Илия, много их таких было. И в храме, наверное, так молились. Но эта женщина молилась по-другому. И вы знаете, даже у опытного священника, у него такое в голове, ну так не молятся. Послушай, так не молятся. Ты делаешь это совсем не так, как я привык это видеть. Братья и сестры, я не знаю, как вы, но в этом Илии я часто вижу себя тоже. Я думаю, что у нас у всех, мы не первый день ходим в церковь, я думаю, что мы уже прекрасно представляем, как нужно молиться. Многие из нас молились многими разными молитвами. И, конечно, братья и сестры, мы где-то находимся между харизматами и баптистами, где-то посерединке. Мы себе не позволяем там танцевать во время молитвы от радости, но мы себе позволяем так чуть вслух, громче обычного, иногда прикрикивая, помолиться Господу, ну, немножко более развязанные, чем братья-баптисты в этом плане. И мы тоже примерно, у нас есть какое-то представление, что такое хорошая молитва, правда же? Я думаю, вы, когда я говорю слово «хорошая молитва», вспоминаете, как, может быть, на какой-нибудь конференции вы громко молились, слезно молились, или молитва покаяния, или молитва, на которую Бог вам ответил через сосуды, вот прямо там, стоя и молясь с каким-то человеком, Бог ответил, и вы думаете, это была хорошая молитва. И, братья и сестры, мы люди, мы так склонны, или я точно так же думал, он их много видел. И это для него было очередно, и он дает оценку, говорит, нет, так люди не молятся. Так люди к Богу не приходят, не позорь, не надо, ты, наверное, пьяная, спрячь это свою эмоцию, спрячь вот как ты понимаешь, так не делается. Вы знаете, братья и сестры, я вам такую расскажу, мы в университете проходили, у нас был предмет логика, и там нам рассказывали, как люди делают суждения, как люди судят о чем-то и делают какие-то выводы, нам рассказывали про логический квадрат, как это все происходит, как взаимосвязи строятся, и вот как это примерно делается, как люди часто делают выводы. Например, большинство лягушек ядовитых, они очень ярких окрасок. И мы делаем какой вывод? Ну, если я встречаю в лесу лягушку, которая ярко-красная, мне лучше ее не трогать. Хорошее заключение, хорошее. Понапрасну я бы вообще лягушек не трогал, ну, если вот так, то точно не трогал бы. Ему можно много таких примеров привести. Если гриб, он какой-то очень яркий, ну лучше его не пробовать. Ну, может быть, он окажется один из миллиона не ядовитый, но, наверное, я бы не рисковал. И мы так, люди, мы делаем выводы. Мы сначала что-то общее увидели, вот как принято, как, ну и делаем вывод, значит, и я так поступлю. Но, братья и сестры, эта логика, она часто дает осечку. Я вам сейчас скажу. Все рыбы молчат. Вот сколько я их встречал, они все молчат. У меня есть друг, он постоянно молчит. Какой я вывод делаю? Мой друг рыба. Братья и сестры, это же какой-то абсурд, мы так не мыслим, правда? Это какая-то, ну, ерунда какая-то, так не делается. Но, братья и сестры, так мы делаем, как христиане. А я вам скажу, как мы делаем, мы часто так делаем. Мы слышим, что у какого-то человека заболел, семья, дети, что-то прочее, и мы что думаем? Ну, проблемы, мы слышали, они от грехов. У многих тех, кто грешил, у них были проблемы со здоровьем, значит, и у него или у нее есть какой-то грех. И кажется, для нас это так логично. Мы уже христиане в котором поколении, для нас это логично, такое может быть. Конечно, где-то я такое слышал. Так это правильно так думать. Братья и сестры, я вам больше скажу, вот про молитвы те же, да? Мы были на многих хороших молитвах. Мы помним, как приезжали к нам какие-нибудь сосуды в церковь, или здесь у нас были молитвенные служения, и мы молились, это была молитва громкая. Это была молитва эмоциональная. Молитва, когда проповедник или кто-то в микрофон громко молится, призывает имя Божие, и мы все стоим, кричим, и нам хорошо, и это присутствие Божие. А другая бывает молитва. Совсем по-иному она идет. Вот проповедник томным голосом сказал пару слов из Библии, призвал к молитве, и тишина в зале. Никто не кричит, никого эмоции не наполняют. И какой мы вывод делаем, братья и сестры, пятидесятники? Скажите честно, Мы думаем, слабенькая молитва, слабенький проповедник, слабенькая, ну, ничего бы там хорошего не будет. Но, братья и сестры, я не так много времени, но основную мысль, которую я хочу сказать, и то, к чему я хочу нас привести, мы не ради эмоций молимся. Вот эти мурашки по коже, вот это присутствие, которое мы, это хорошо, мы пятидесятники, мы привыкли переживать действия Божие физически, и нам нравится, когда слезы потекут, когда хорошая песня в нас вызовет какие-то приятные воспоминания о наших днях, когда мы были с Богом близки, мы снова ностальгируем по этому, и появляется желание, хочу снова к Нему, хочу снова к Иисусу, хочу близко с Ним быть. И это хорошо. Но, братья и сестры, мы сегодня вот только что буквально пела группа песню «Будут дни силы, будут дни бессилия». Не будет так каждый раз, братья и сестры, это странно. Не будет так каждый раз, что ты встанешь на молитву, и небо раскроется. Не будет так каждый раз, что ты чуть-чуть усилий приложил, и сразу же вот это мурашки по коже. Этот, я не знаю, как у вас, но вот этот внутренний трепет, когда ты знаешь, сейчас что-то будет. Ты так ждешь этих молитв. Ты стоишь, молишься 5-10 минут. Если оно не так, то ты сразу успокаиваешься. Значит, эта молитва не духовная. Не будет действий Божьих. И я успокоюсь, остыну, и больше мне ничего не надо. Я открою другое место Писания, это будет Матфея. 26 глава. 36 стих мы прочитаем. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И, взя с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Аминь. Братья и сестры, Иисус Христос – наш самый главный пример. И вот наступила в Его жизни очередная молитва. А давайте вспомним, какие они у Него были. Вы знаете, что Он молился по ночам часто, вы это знаете. Чтобы Ему исцелять целый день людей, Ему очень часто, когда Его ученики шли отдыхать, Ему приходилось идти куда? На гору молиться. И вы знаете, братья и сестры, интересно, обратите внимание, мы не знаем, как Иисус молился, но мы точно знаем, что это были не короткие молитвы. Знаете, как я это знаю? Чтобы подняться на гору, надо, ну там, ну смотря какая гора, ну полчаса, час. И если ты час поднимаешься на какую-то гору, ты тогда не поднимаешься ради пятиминутной молитвы. Ты, скорее всего, ожидаешь, что там ты больше пробудешь, чем в пути, правда? Но если уж ты на гору идешь молиться, одно дело в соседнюю комнату спрятаться, чтобы никто не видел, помолиться, там и 5 минут можно. Но коль ты уж идешь на гору, скорее всего, ты там надолго. Он молился там, и часто он встречал там рассвет, а после спускался к людям и молился за них. Вот это была его обычная молитва. Наша стандартная, пятидесятническая, хорошая молитва. И он мог сказать Господу Отцу что угодно там. Он был с ним в общении, он присутствие Божие там ощущал. Но вот наступила очередная молитва в жизни Иисуса Христа, не похожая на остальные. Даже у Иисуса Христа наступил момент, когда ему было смертельно тяжело. И что он говорит ученикам? Он их не ободряет, не говорит, не бойтесь. Он им говорит честно, по-дружески. Знаете, у меня скорбит душа смертельно. Я не могу. Подумайте, для чего он взял туда Петра, Якова, Иоанна? Ему было одиноко. Ему нужна была поддержка. Ему было тяжело решиться на такой путь. Он был 100% Бог, но 100% человек. Он чувствовал и знал, что его ожидает эта мученическая смерть. И он хотел, чтобы рядом с ним были его близкие друзья. Он хотел, чтобы они рядом с ним были. Они, к сожалению, позасыпали. Но что чувствовал Иисус? Вдохновение. Братья и сестры, чувствовал ли он, как небо опускается? Не чувствовал. Он на кресте после этой молитвы будет говорить, «Отче, для чего ты меня оставил? Я не чувствую тебя». Я не чувствую в этой молитве тебя. Ты как будто бы не пришел мне помочь, хотя я молился. И молился искренне. Братья и сестры, написано, что приходил ангел и укреплял его. Настолько была тяжела его ноша, и друзья заснули. Некому помочь. С неба приходит сам ангел, утешает. Там не написано, что он ободрился. Ему было тяжело, ему было невероятно тяжело. Братья и сестры, я знаю, как мы привыкли видеть христианскую молитву. Это молитва победителя. Это молитва громогласная, обязательно громкая, обязательно эмоциональная. И вот так мы молимся. А если не так, то и не молимся. Это правда. Если хоть немножко не так, то мы ослабеваем. Нам не хватает этого порыва душевного продолжить молиться, если ближайшие 5-10 минут, день-два ты не придешь, я не смогу дальше. Я не буду молиться. Я оставлю это дело, если увижу, что оно безрезультатно. А увижу я это в первые минуты, в первые часы, в первые дни. Вы знаете, братья и сестры, есть один проповедник, я его очень сильно люблю. Мне так нравится, как он проповедует. И я, честно, вот жене даже недавно говорю, если проповедовать, то, наверное, вот так. Вот я бы хотел. Знаете, каждый раз, когда он начинает говорить об Иисусе, я понимаю, что он говорит не о незнакомце, не о каком-то боге еврейском, о котором написано в Библии, он говорит о ком-то родном. В его глазах так и светится эта любовь. Я не знаю, слышали вы или нет, думаю, слышали Билли Грэм. Мне так нравится, как он об Иисусе говорит, как о своем друге. Он так честно и искренне. И вот одна его проповедь мне так сильно запомнилась и запала в сердце. Он в зал, он проповедовал среди стадионов, и вот он стоит за трибуной и проповедует этому огромному арене, там много людей видно на фоне. И он проповедует, говорит, вы знаете, народ, я иногда так близко чувствую Бога. О, как бы я хотел, чтобы вы знали, как сильно я порой чувствую Бога. Мне хочется иногда просто закричать «Аллилуйя», потому что я не могу сдержать это в себе. Иногда, говорит, я так сильно переживаю его прикосновение, что мне хочется вскочить и просто ликовать, показывать ему то, как сильно я рад, что он со мной. Но он говорит, но бывают другие дни. Он говорит, бывают дни, когда я не чувствую не то, что он рядом. Я в молитве не могу вообще прикоснуться к нему. Я вообще не понимаю, со мной ли он. И он приводит пример. Он говорит, однажды в детстве я пришел с этой проблемой к моей маме. И говорит, мама, я уже неделю молюсь, но я так и не приблизился ни на йоту к Богу ближе. Я не чувствую его. Он пришел к ней в расстроенных чувствах и говорит, я не могу пережить его, хотя раньше все работало. И знаете, братья и сестры, его мама, она сказала очень мудрые слова, и он цитировал их в этой проповеди. Она ему сказала, сынок, ты свою жизнь отдал Иисусу Христу. И теперь неважно, чувствуешь ли ты его или нет, он всегда будет рядом с тобою. Он всегда будет рядом с тобой и не отступит на тебя ни на миг. Возможно, я не знаю, возможно, сейчас он проверяет твою веру. Возможно, он наблюдает с неба, как ты дальше будешь себя вести, продолжишь ли ты молиться. Но знай, сын, каждый раз, когда ты его не чувствуешь, знай, очень возможно, что он ближе всего сейчас к тебе. Братья и сестры, меня так тронула эта мысль. Это настолько похоже на мою жизнь. Я столько раз переживал Бога близко-близко. И с самых первых дней после покаяния он порой приходил в таких неожиданных для меня вещах. Я помню, как однажды, еще только я принял крещение, мы после молодежного собрания, они раньше были по субботам, пошли молодежью гулять. Я только-только пришел ко Христу, я переживал прощение, я переживал благодать. Я помню, мы гуляли допоздна, а тоже была, кстати, Пасха, преддверие Пасхи. Ну, это сейчас весна такая теплая, а тогда мы вот пошли, и так было, что у меня зуб на зуб не попадал. Но мы молодые, и мы хотим гулять. Вот, там где-то еще моя жена, вот она в будущее ходила. И у меня большая мотивация, независимо, холодно, не холодно, идти гулять с молодежью. И вы знаете, и мы тогда, я помню, гуляли, и в один момент я понял, что я заболеваю. Эта мудрость меня не посетила, я ни в шапке был, ни в чем. И мне начинает болеть горло. Я чувствую, что я заболеваю. Я всегда стопроцентно это определяю до сих пор. Мне уже очень плохо, я вижу, температура поднимается, я понимаю, надо домой ехать. А мы только-только говорили о том, что вот завтра пасхальное служение, все будет так торжественно, радостно. Я еду домой в расстроенных чувствах и понимаю, кажется, этот праздник будет без меня. Я приехал домой, я не помню, пил таблетки, не пил, лег в кровать. И вы знаете, в сердце такая горечь и обидно, Господи, я так хочу попасть на это служение. Я помню, я мало слов ему сказал, но я укутался в одеяло, потому что меня уже очень сильно знобило, и температура поднялась. И я говорю, Господи, ну пожалуйста, я очень сильно завтра хочу попасть на служение, если можешь, исцели меня. Я не помню, сколько времени прошло, я помню, что это была очень короткая молитва. И атмосфера в комнате поменялась. Я почувствовал, что кто-то здесь есть. Я очень близко почувствовал его. И знаете, самое интересное, я почувствовал, что он пришел, чтобы послушать, что я ему скажу. И такие моменты, они до сих пор бывают. Это не на каждой молитве, но это не бывает. Такая тишина, и ты понимаешь, он как будто бы наклонил ухо и хочет услышать, что ты ему скажешь. Я не знаю, если бы я попросил там богатство, может, было бы, я не проверял. Я каждый раз даже не думаю об этом. Я так рад, что это присутствие приходит. И я ему тогда сказал, я говорю: Господи, если можешь, исцели меня. Я помню, буквально секунда, совсем немного времени, вот прям сразу меня как кипятком обдало, куда-то делась температура, куда-то пропали сопли, головная боль, горло перестало болеть. И я, недолго думая, заснул. Наутро я проснулся абсолютно здоровым, я так и не заболел. Я был на том служении, было замечательное служение. Братья и сестры, это был прекрасный момент, я его не ждал, я думал, что ну это нормально, люди болеют, ничего страшного, ну пропущу, посмотрю трансляцию. Он был так близко, но, братья и сестры, я вам хочу сказать другое, ровно сразу же, практически недолгое время, но бывали моменты, и они бывают у нас у каждого, когда не то что исцелений, ты голоса его не слышишь. Ты не можешь в молитве не то что прикоснуться к нему, ты даже не понимаешь, что в твоей жизни происходит, он вообще руководит ей, или я пустился в свободное плавание, и он больше не контролирует, что происходит. И ты долго думаешь: Иисус, куда ты делся? Еще вчера я молился 2 минутки. И ты был тут, и ты был в этой комнате, и отвечал мне на мои молитвы, и я чувствовал те самые мурашки. Я чувствовал, как это тепло внутри меня циркулирует, это благодать твоя, я чувствовал ее, где ты сегодня? А его нет. И небо как будто бы закрывается, братья и сестры. И вот как у Иисуса этот момент смертной тени, а его как будто бы нет, и голоса его не слышишь, и не знаешь, что делать. Братья и сестры, а я порою так хотел в эти моменты, особенно когда что-то тяжелое в жизни приключалось, я так порой хотел услышать его. И хотя нас всегда учили, что не надо бегать по пророкам, я так и делал, но бывало прижмет так, что начинал бегать и искать у кого-то слово, а кто, может быть, попророчествует, скажет откровение какое-то, но я скажу вам так, в такие моменты даже их не было слышно. Я был на всех молитвах. Я просил, говорю: Господи, ответь, но даже тогда никого Бог не брал в удел. Я не знаю, почему так было. Но эти моменты были. Но знаете, братья и сестры, я хочу вам сказать одно. Вот прошло время. Я помню, когда это было. И кто был рядом со мной, знает, что я порой... Ну, мне было очень тяжело. У каждого свои испытания. Ну, мои мне так сильно дали в голову. Я боялся, что с ума сойду. Но знаете, братья и сестры, и те люди, кто сейчас меня знают, они знают, я за те моменты очень благодарен Богу. Потому что я теперь понимаю, он был ближе всего тогда. Он был очень близко. Он повел меня путями, которыми я идти не хотел, и не пошел бы, если бы все в жизни было хорошо, и на каждой молитве я ощущал бы мурашки, и я ощущал бы эмоции, я бы не пошел теми путями. Мне они показались бы больными, и это была бы долина смертной тени, в которую я идти вообще-то не хочу. Но он повел туда, потому что знает лучше, что мне нужно было. И там молчал не для того, чтобы жестокость свою показать, но он учил верой идти. Он учил, братья и сестры, идти верой, не опираясь на эмоции. Не чувствовать что-то, я сегодня чувствую, молюсь, завтра не чувствую, не молюсь, идти верой. Братья и сестры, какой чудный наш Бог, мы можем идти верой. Эти люди, которые верили, они получали от Бога так много. А мы сегодня, нам эмоции, чувствую, не чувствую, хочу, не хочу, какие-то такие, братья и сестры, мерила такие хрупкие, я не знаю, откуда они во мне, откуда они взялись, нигде Бог не обещал такого, что всегда у вас будет вот каждая молитва, вы будете так. Братья и сестры, мы приближаемся к нашей молитве. Мы скоро будем молиться. Братья и сестры, вы знаете, Илия, пророк, да? Человек, написано, подобный нам, но читаешь Библию, ну, как-то неподобный. Такое он делал. И вы знаете, ему Бог очень интересный урок однажды преподал. Вот он только-только накануне молится, и сходит огонь. И я не знаю, сколько раз в жизни его было до этого такое, но я думаю, это был триумф Бога. Вокруг кучу язычников, вокруг люди беснуются, колят себя кольями, говорят всякие непонятные вещи, поют песни явно не христианские, прыгают и скачут вокруг жертвенника, и ничего не происходит. И приходит Илия. Я не знаю, братья и сестры, это что он чувствовал в тот момент? Ну, пару слов молитвы. И на жертвенник, облитый водой, сходит такой огонь, что пожирает не только жертву, но и все вокруг, рядом с ней. Я думаю, он чувствовал, вот это Бог. Он думал, вот это силище. Он думал, братья и сестры, вот бы повторить. И после него, в истории Библии мы знаем, ученики думают, вот бы повторить. Это вот ту самую сильную молитву. А Бог заметил это. А Бог заметил, как Илия начал воспринимать Бога и повел его на гору Кармил. Он повел его туда, где он покажет его, ему совсем другое христианство. Он ему покажет совсем другую веру в Бога, где сначала он ему покажет ветер разрывающий. После этого будет землетрясение и будет вопрос, ты думаешь, в этом я? А в ответ не прозвучал, но я знаю, что думал Илья. И мы все, читая Библию, понимаем, думал, да, конечно, в этом. И после этого был тот самый огонь. Тот самый триумф пророка Ильи, когда этот огонь сходил при нем. И он, наверное, узнал знакомые языки пламени. Он, наверное, узнал знакомый жар от этого огня. И он подумал, ну, наверное, точно в этом Бог. Вот в этой пламенной, огненной стихии. А Бог говорит, и нет, не тут я. А потом веяние тихого ветра. Еле уловимое. Только человек, чувствующий это, обращающий внимание на этот ветер, он почувствует его. И он говорит, вот в этом ветре я. И что сделал Илья? Его не поразил огонь, его не испугало землетрясение, его не удивил ветер. Но вот когда это веяние тихого ветра повеяло, сильный, мощный пророк Илья ничего не придумал лучше, как положить покрывало на голову. Это было крах. Он понял, Бог в этом простом, Бог в этом маленьком, Бог в этом тихом, братья и сестры, тихом веянии ветра. Апостол Павел однажды скажет такие слова, он говорит, я буду молиться духом, буду молиться и умом. Я буду петь духом, но я буду молиться умом. Другой перевод говорит, будут моменты, когда я буду молиться под вдохновением Божьего Духа, а будут моменты, я буду разумом молиться. Братья и сестры, я бы очень хотел, чтобы наше христианство, я в своей жизни очень этого хочу, чтобы оно строилось не на эмоциях. Оно не строилось на том, как сыграет перед молитвой группа. Хотя это неплохо, это замечательно, когда наше сердце, оно расположено к молитве. Но не в этом Бог. Точнее, и в этом тоже, но это не причина, потому что Бог приходит, что кто-то красиво сыграл. Не причина того, что Бог приходит, это то, что ты горло порвал третий раз на молитве. Это не причина, почему Он пришел. Это ты такой. Ты так Бога понимаешь, ты Его так видишь. Это наше проявление, Его порой так. Но это не потому, что Он пришел из-за этого. Братья и сестры, если мы будем опираться на эмоции, если мы не будем учиться идти верой, даже тогда, когда мы ничего в молитве не слышим и не получаем, то мы и молиться не будем. А Библия говорит, непрестанно молитесь. Непрестанно. Хорошее настроение – молитесь. Плохое настроение – молитесь. Не знаете, что делать – молитесь. У нас только один путь, братья и сестры. Если мы верим Богу и Его Слову, у нас нет других вариантов, кроме как молиться Ему. И поэтому, братья и сестры, вы знаете, я перечитывал недавно Библию, вот закончил на Откровении, да, думаю, все на Откровении Библию заканчивают перечитывать. И там первые 21, там 22 главы, и вот первая 21 глава, оно, конечно, немножко так депрессивно. Читаешь, и, конечно, ну, будем честными, страх, ну, так немножко... Особенно, знаете, когда не было во мире никаких проблем, читаешь, думаешь, ну где-то там, да, будут проблемы. А когда постучались, да, то как-то страшно стало. Читаешь и узнаешь какие-то моменты, думаешь, ну да. И ты те эмоции людей, которых в Откровении описывает Писание, понимать начинаешь. Что люди будут метаться, будут искать, объяснений пытаться найти. И так страшно. Знаете, я вот читаю, и вместе с автором этой книги так погружаюсь, такой думаю, так, так, подпустилось все. Но я благодарен Богу, братья и сестры, что есть 22 глава, которая написана «Се гряду скоро». И сегодня Максим уже эту фразу говорил «Ей гряди, Господи». Братья и сестры, вот он рассказывает о том, что будет, как всем будет тяжело, плохо. Он показывает всю эту суматоху по всему лицу земли. И люди будут делать непонятно что, искать ответов. И он говорит в последней главе «Но вы не забудьте, я очень скоро за вами приду». Немножко осталось, говорит, я за вами приду, вы не бойтесь. И там перед этими словами написано, нечестивы, пусть еще делает то, что делает. Неправедны, пусть творит неправду еще. Вы праведники, дальше освещайтесь. Вы те, кто хочет очищаться, вы дальше делаетесь чистыми, потому что я скоро приду, и каждому воздам по делам его. Братья и сестры, в этой суматохе будет время, и не только когда там настанут тяжелые времена, даже сейчас. Бог говорит, вы занимаетесь тем, что знаете. Вы не надо обращать внимание на эмоции. Не надо вам слишком много придавать внимания тому, что происходит. Вы просто стойте на том, что знаете. Праведник, ты просто делай правду дальше. Просто молись. Просто ищи Бога, как и раньше. Неважно, что происходит. Ищи Его. Чувствуешь, не чувствуешь, страшно. Ищи. Будут дни бессилия, но будут дни и сильные. Когда ты снова будешь его переживать, будешь с полоборота слышать его голос. Братья и сестры, но надо помнить об одном. Он скоро придет. Нам очень важно о нем не забыть. А для этого нам нужно что? Непрестанно молиться. Нам нужно быть с ним в контакте, чтобы узнать, когда он придет. Чтобы чувствовать его приход и ждать его. Самое главное, ждать его. Братья и сестры, я призываю вас к еще одной молитве. Когда мы будем молиться, я не прошу вас эмоционально молиться, громко, как хотите, молитесь. Но об одном прошу. Давайте, братья и сестры, молиться верой. Идти туда, где может страшно, но молиться и в этой пролом становиться, молитвенный пролом становиться. И верой. Верой идти в молитву. Не эмоциями, не переживаниями, не ждать чего-то особенного. Но молиться потому, что у нас нету другого Бога, которому стоило бы молиться. Давайте, братья и сестры, вставаем наши ноги, воззовем к Нему. Господь, мы благодарны Тебе, Иисус. Мы называем Тебя Отцом наш любящий Бог не просто потому, что так в Библии написано, а потому, что Ты о нас печешься, Господь. Боже мой, Ты не оставил нас голодными, Боже, Ты не оставил нас ни без хлеба духовного, ни физического, Иисус, Ты добрый Бог, и Твое попечение, оно сквозь века, Господь, сквозь наши года. Когда мы были, Господи Боже, совсем детьми, Ты пекся о нас, Господь. Сейчас, Боже мой, когда мы осознанно идем за Тобой, мы знаем, что Ты с нами, Иисус. Мы верим, что в тот день, когда начнут ослабевать силы и начнет оставлять нас, Господь, этот дух отделяться от нашего тела, Иисус, когда мы будем уже на пути к вечности, мы верим и знаем, что и там нам есть на кого надеяться. На Тебя, наш Иисус, Господь, потому что Ты доведешь нас до неба, Господь. Я прошу, дорогой Господь, благослови, сделай нас твердыми, зрелыми христианами, Господь, которые стоят на истине Твоей во время и не во время, Господь, которые независимо от ощущений, Господь, независимо от хода собрания, Боже, от настроения, которые ищут Тебя, Господь. Боже мой, я прошу, благослови нам не опираться на это временное и земное, Господь. Да нам так трудно порой возвысить голос, когда нету, Боже мой, как будто откуда взять сил. Когда, может быть, уже этот источник, он иссяк, и внутри нас нет даже желания сказать Тебе пару слов, Господь. Но я прошу, помоги нам, как Слово Твое говорит, взирать на тех, кто прошел до нас. У каждого из них были те дни, когда этот голос, он был так тих. Когда, может быть, и так хотелось бы увидеть и огонь, и воду, Господь, и ветер, но было только это тихое веяние ветра, в котором еле был различим голос Твой, в котором был еле различим план для нашей жизни, Иисус. Но они шли, Господь. А потому благословите и нам, и когда-то в один день оглянуться и сказать, Ты был ближе всего к нам. В эти дни Ты не оставил нас, Господь, когда мы не чувствовали Тебя, когда небо было закрыто, когда пророки молчали, когда, Господь, ничего не было, Господь. Тогда Ты был рядом. Рядом, Иисус, и вел своей рукой, Ты знал, куда нас вести, и вел нас на эти злачные пажити. Господь, помоги настолько быть близким к Тебе, чтобы прийти к той мысли, что Ты нас никогда не оставишь, Иисус, что если мы однажды доверили своей жизни в руки Твои, Господь, Ты будешь вести до того дня, Господь, пока есть дыхание в нашей груди, Иисус. Я прошу, благослови нам быть зрелыми, взрослыми, Господь, и как христиане твердо стоять, Боже, в любое время на истинах Твоих. Пускай наша молитва не замолкает, даже когда замолкнут другие, Господь. Чтобы мы так же, как и раньше, говорили, жив наш Господь. Иисус, я прошу, благослови нашу церковь, в этом понимании и укрепи, Господь. Дай нам твердо стоять на Слове Твоем и идти порой верой, Господь. Идти сквозь эти бури верой, Господь. Не чувствами, Господь, не эмоциями, не тем, как сказал проповедник, но идти этой твердой верой, которая как раз в этих штормах, она и растет, она и развивается, Господь. А мы Тебя благодарим еще раз за то, что Ты так добр к нам, за то, что Ты печешься о нас, наш Небесный Отец. Тебя за все благодарим и славим, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.